Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон», в студии Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях руководитель ансамбля «Благая весть» Екатерина Арамовна Аветисян и одна из его солисток Анна Аветисян. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Ансамбль «Благая весть» по-настоящему уникален. В нем поют 9 родных братьев и сестер музыкальной семьи почетного работника культуры города Москвы протодиакона Семена Аветисяна и его супруги, хорового дирижера, композитора и церковного регента Екатерины Арамовны Аветисян. Все участники семейного камерного хора «Благая весть» являются выпускниками московских музыкальных вузов, Российской академии музыки имени Гнесиных, Московской государственной консерватории имени Чайковского, Государственного института имени Ипполитова Иванова. За 30 лет своего существования семейный камерный хор «Благая весть» участвовал с концертами в 15 странах Европы, Китая, Латинской Америки и Ближнего Востока. Всего более 600 концертов. Все участники камерного хора поют на богослужениях в московских храмах. Камерный хор является участником и лауреатом многих международных и российских хоровых конкурсов и фестивалей. В прошлом году отец Семен трагически погиб, но его родные и близкие продолжают его творческое семейное дело. И сегодня Екатерина Арамовна Аветисян вместе с дочерью Анной – гости программы «Канон».
Недавно ваш уникальный коллектив отметил свое 30-летие. В прошлом году был юбилейный год. Уникален он в первую очередь потому, что в этом коллективе поют 9 родных братьев и сестер. Расскажите, пожалуйста, об этом чуде в мире музыки.
Ну, это чудо возникло не сразу, потому что дети родные появлялись постепенно.
Коллектив постепенно рос.
Да. И становление коллектива тоже было постепенное. То есть мы, можно сказать, естественным путем выращивали этот коллектив. И благодаря храму, они и пению в храме, они, дети приходили в храм, потому что я была регентом всегда в храме, и они слышали церковные песнопения, и они впитывали все то, что слышали в храме. Ну, в первую очередь, песнопения, конечно, церковные. И для нас, для них это было уроком, большим уроком в жизни.
Ну, изначально, наверное, было домашнее музицирование, а потом уже это превратилось в профессиональную деятельность.
Ну, конечно, дома они репетировали, но не сразу, опять же, я говорю, потому что дома...
Дома ты пела детские песенки, играла, и мы на «От улыбки», вот эти вот все песенки советские.
Счастливый
мы
совет.
На них
советские,
росли, да. То есть таким образом мы знакомились с музыкой сначала, а потом уже в 90-м году уже начали сами начинать петь. Вот я когда пошла в первый класс, и, соответственно, все началось.
Вот издревле существовала традиция образования фамилий от рода деятельности. Ну, то есть если Кузнецов, то значит занимается кузнечным делом, Певцов, значит поют. Я знаю, что история вашей фамилии тоже уникальна и тоже непосредственно связана с вашей деятельностью. Расскажите, пожалуйста.
Да, наша фамилия Аветисян в переводе с армянского «благая весть». Аветис – это «благая весть». Но Ян – это окончание, как у нас Иванов, Иван, Иванов, Сидор, Сидоров. Да, в армянском языке Ян – это относящийся к кому-то. И вот Аветисян – это фамилия Благовещенский на русский язык в переводе.
И так вы решили назваться?
И поэтому,
коллектив,
да, поэтому коллектив назвался так – «Благая весть».
А что известно вообще о корнях вашей семьи? Какие-то источники дошли до наших дней?
Я знаю, что у отца Семена прадедушка был священник. Прадедушка священник. И если прадедушка священник, значит, это уже какое-то отношение имеет к храму. Но священник не русской православной церкви, естественно, так как он был все-таки армянин армянской церкви. Но, в принципе, армянская апостольская церковь... Это все уже одно, христианская церковь. Вот поэтому это я знаю точно. Моя девичья фамилия Аганесян. Аганесян, Оганес – это Иоанн, Иван – Креститель. Вот это тоже, я считаю, что это международное имя. Иоанн во всех странах, во многих странах мира
почитается
Иоанн Креститель. И мы знаем, что это наш покровитель, вообще Иоанн Креститель – покровитель нашей семьи. Угу. Нам один наш знакомый, отец Алексей Орлов, когда у нас создалась семья, нам подарил эту такую икону Иоанна Крестителя. И он сказал, это ваш покровитель. Ну, вот так вот, такие совпадения, скажем.
Угу. А с музыкой ваша семья была связана? Потому что и отец Симеон, и вы профессиональные музыканты.
Да. Значит, у отца Симеона, я знаю, мама очень поющая, но она не была профессионалом. Угу. Она была запевалой в хоре.
Просто творческая была.
Угу. Очень творческая.
Рисовать любила.
У меня папа был очень музыкальным. Он на всех свадьбах играл, на похоронах играл.
На всех инструментах.
На аккордеоне. Какие инструменты ему попадали в руки. Он мог на любом инструменте играть. И, видимо, вот эти гены передались и ему, отцу Семену, и мне тоже. И это все вместе соединилось, и мы передали детям.
Я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу и послушать выступление вашего коллектива. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях коллектив «Благая весть». С одной стороны, имея семейный коллектив, очень удобно решать все вопросы, поскольку все всегда рядом. Но с другой стороны, любой коллектив – это все-таки в нем присутствуют какие-то острые углы, острые моменты, и в семье уже от этих углов никуда не спрячешься. Это действительно так? Ну, хочется, например, на кого-то обидеться, а возможности такой просто нет.
Это так, но у нас всегда был папа наш, который был великим просто дипломатом.
Все углы, да?
Да, он умел найти решение любой проблемы очень тонко, очень деликатно. И всегда все в позитиве, чтобы никого не обидеть, чтобы всех помирить, чтобы все как-то мирно все решалось.
Угу.
То есть он вот обладал таким, наверное, даром.
Обычно у нас накал происходил во время репетиции. Вот этот вот творческий. Потому что все уже с образованием высшим, и все понимали, что где чего у нас не так. Это нормально, это творческое стремление, желание, чтобы у нас получилось хорошо. И если кто-то не так что-то делает, во время репетиции хочется тонус повысить. И получается, интонация повышается, и уже зашкаливает интонация, угу. И начинается уже переход на личности, можно сказать.
Угу. Вот. Это раньше.
Сейчас поспокойнее. Но все-таки отцу Семену удалось сделать ваш коллектив, я не побоюсь этого слова, одним из лидирующих в области православной музыки вообще в мире, потому что вы объездили практически весь мир со своим творчеством. Примите мои глубокие соболезнования. В прошлом году отца Семена не стало. Но я бы очень хотел сегодня о нем поговорить, поскольку без него не было бы этого коллектива. Как родилась ваша семья? Расскажите, как вы познакомились с отцом Семеном?
Я училась в Ереванской консерватории. Я вообще-то москвичка, в Ипполитовке я училась, в Ипполитовском училище. Но я очень хотела поступить в Ереванскую консерваторию.
А не почему не
потому,
в,
что,
не в
я сейчас скажу, почему. Потому что я очень хотела поступить к маэстро Оганесу Чикижяну. Он был руководителем хоровой капеллы Армении, и он был величайшим мастером, и я знала, что он преподает в консерватории, и я именно хотела к нему поступить. Хотя у меня была возможность поступить в Московскую консерваторию, я помню, профессор Лебедев приходил, приглашал меня вот после моего диплома в училище. Я сказала, я подумаю, но я уже подумала, я уже знала, что я буду учиться в Ереванской консерватории. И, поступив в Ереванскую консерваторию, отец Семен, тогда еще Сема, Семен, учился на 5-м курсе. У нас разрыв такой был. Ну, мы так друг на друга издалека только смотрели, друг друга не знали, но так визуально душа уже подсказывала что-то такое. Знаете,
химия чувств произошла.
Да, да. Мы не понимали этого и не знали, что мы будем вместе. Но так получилось, что он закончил 5-й курс, он уехал в Москву на военную службу. Он служил здесь, в Москве.
В Лефортово.
В Лефортово.
Песни и пляски.
Да. После того, как он закончил службу, он остался в Москве, поступил к
Яровому,
да, скрипичному мастеру. Он стал делать скрипки, учиться делать скрипки. А я в это время продолжала учиться в Ереванской консерватории. И в Ереванской консерватории я на 1-м курсе просто училась, на 2-м курсе я сюда переехала. Так получилось, что у меня искания были туда-сюда. На 3-м курсе все-таки я вернулась в Армению, решила закончить там. Поступила работать в оперный театр, в хор оперного театра. Немножко там я практику получила, потому что мне уже не интересно было. Я вообще такой человек, что я люблю искать что-то такое, я не люблю, вот, чтобы мне дали на блюдечке преподнесли. Я за год работы в оперном театре я получила то, что мне надо для профессии моей. Потом я уже поступила к моему педагогу Оганесу Чикижяну. И там я пропела у него в капелле 2 года. Ездили на гастроли. И там тоже я получила то, что мне надо было. И я вернулась в Москву. В Москву я вернулась, у меня ни друзей, ни знакомых. И вдруг кто-то мне сказал, что Сема в Москве. Я ему решила сама позвонить. Позвонила. Он говорит, да, я в Москве, но я завтра уезжаю в Ереван. Через месяц я приеду, я позвоню. Вот. Ну, в общем, короче говоря, через месяц мы назначили друг другу свидание и решили встретиться в храме Преображения на Преображенке.
Очень удивительно место встречи.
Да, потому что я не любила такие места, как кафе, кино. Мне это неинтересно было. Музыканты, у нас другие немножечко взгляды на все это. И он тоже так же. И он говорит, где встретимся? Я говорю, давай в храме. Почему Преображенка? Я там какое-то время работала у отца Аркадия Станько. И мы решили встретиться. Я опаздывала на свидание, взяла такси. Таксисту говорю, мне в храм надо, я опаздываю. Он говорит, а в храм опаздываете, на такси едете? Я говорю, да, у меня первое свидание. Да, говорит, счастливая будете. И вот как-то так вот он напророчил мне. Действительно, я считаю, что это счастье. Вот первое свидание и Божье благословение. Такое вот маленькое, но все равно благословение. Мы это не понимаем. Это у нас подсознательно все идет. И после этого много таких всяких вот таких сигнальчиков было от Бога. Но мы не понимали, от кого. Но как-то вот жизнь стала строиться, и так получилось, что мы с ним стали встречаться, полюбили друг друга, поженились, и что-то вот не ладилось со здоровьем с моим. Это была проблема очень большая, и мне надо было устроиться в храме. И моя подружка встретилась мне и говорит: я ухожу на работу, на государственную. Ты можешь меня заменить? Я говорю: конечно, мне деньги нужны, чтобы врачу, так, платному врачу. Значит, я попала, и я лечилась очень долго. И в храме мне один знакомый сказал: ты знаешь, говорит, подходи, молись и проси. Господь тебе даст детей. И я молила Бога и Божью Матерь, чтобы послал у меня детей. Ну, от всего сердца, конечно. Для меня дети – это было… Ну, я не представляла жизнь без детей. Это не мое. Я замуж вышла, и мне как-то без детей жить. Вот. И Господь… Я дала ему обет такой, ну, вот внутри. Молилась и говорила: оставь, пожалуйста. Вернее, дай мне детей, я всех оставлю. Я всех оставлю, только дай мне. И вот у меня, мне Господь подарил первую Анечку. Это я родила, потому что, конечно, трудностями были. Она мне родилась с большими трудностями. Семимесячная была. Ну, а потом уже все как-то так вот пошло.
Итак, девять детей.
Девять детей, да.
Вы уникальный пример того, что нужно не отчаиваться, не опускать руки,
да,
верить.
Да, обязательно. Да, только с верой, только с верой. И, конечно, вся жизнь вот так, если 9 детей, ну вот как поднимать детей? Только с верой. И верой в то, что Господь дает трудности и дает силы, чтобы их преодолеть. Я даже помню случай такой. Мы пришли с отцом Семеном, приехали в Троицу Сергию Лавру. У меня, значит, с этой стороны Анечка стоит, с этой стороны Леночка. А перед тем, как вот я вышла, я пришла к нашему духовному отцу, и первый вопрос, какой я ему задала, я говорю: батюшка, а сколько у меня будет детей? У нас будет детей. Он так голову опустил. Много. Ну, много, два много, три много, сколько еще много. Вот. И я вот с этим вопросом вышла на площадь и стою, вот на Троице Сергия Лавры. Стою, а я в это время уже беременная с третьим ребеночком. Стою и жду. И мимо меня проходит монах с тележкой, на которой возил он бак с просфорами. А тележка была пустая. И вот я с этим вопросом стою: сколько детей, сколько детей? Вот. А он такой веселый монах, проходит мимо меня, говорит: ну, сколько здесь поместится? Ну, у меня крутится детей, детей, детей в голове. Я так посчитала, посмотрела. Ну, я ему говорю: 6. Он: ну, столько и будет. О, Боже мой, 6 детей! Как? Я с двумя-то еле справляюсь, еще третьего жду. 6 детей.
Это плюс еще 6 к этим троим.
Нет, а это, оказывается, я вот этот вопрос своими устами ответила, но эта шестерка перевернулась просто. В девятку превратилась. Если бы я сказала бы 9, я, наверное, на месте бы упала бы, не встала бы. Но вот так получилось. Я, можно сказать, себе облегчила. Ну, на вопрос ответ. Во-первых, ответила свой же, сама. Вот. Ну и как-то облегчила свою участь, чтобы не упасть сразу со страха.
Анна, вообще каково жить в многодетной семье? Какие ощущения внутренние у ребенка?
Внутренние, что ты в окружении большого количества детей, что, ну, это в наше время это редкость, уникальность. И ты, ну, все по одному, по двое, как-то вот, ну, скучно, неинтересно. Ты всегда, никогда не останешься один.
Вот. Существует два противоположных мнения. Некоторые считают, что чем больше детей, тем больше трудностей, потому что каждому ребенку индивидуальный подход. Все-таки нет определенного стереотипа воспитания. Другая половина считает, что старшие подрастают, помогают младшим, то есть, наоборот, помощь. И плюс опыт родителей создает спокойствие в семье.
Ну, старшие помогают младшим.
Мне кажется, что чем больше детей, тем больше любви. Вот это вот, вот это точно.
Это очень интересный закон.
А сейчас, наоборот, младший помогает старшим.
Да.
Наоборот, все.
Сейчас младший
подрастет и помогает старшим.
Сейчас еще и внуки подрастают.
Да. 9 внуков уже.
Но еще уникальность вашей семьи в том, что вы все поете.
Да.
Как так получилось? Это как-то вы специально взращивали, как-то воспитывали музыкально?
Спонтанно все получилось.
Как
просто мы в среде в такой уже родились. Где музыка, и где церковь, и мы росли в церкви.
То в одном, часто говорят, природа другого. Отдыхает на детях, а здесь что не ребенок, то певец.
Нет, просто еще то, что вот у мамы, правда, есть дар от Бога, потому что она от Бога талантлива и музыкальна, и она смогла вот так сделать, что мы вот пели уникально. Это вот действительно большая редкость. Это не каждый человек так может сделать. Потому что и плюс к тому, что мы спевались годами. Где вы сейчас найдете коллектив, который не менялся, где не было текучки 30 лет?
Ну да, это да.
То есть тут такая спетость. Тут даже вот если мы не репетируем, а просто 1-2 раза и на концерт, ну, уже
спетость уже играет. Ну тут плюс вы еще генетически себя, наверное, чувствуете. Вы же все
мы чувствуем друг друга, конечно. Даже если мы на клиросе поем четвером, вот квартетом, это все равно не сравнится, если 4 разных человека будет стоять петь.
Потому что единая манера, аппарат одинаковый все, у всех.
Мы знаем, когда, как дышать, все одинаковое, все
одна
похоже.
Школа, да.
Одна школа, да. Мы правильно, одинаково произносим церковно-славянский текст.
А еще, знаете, как было приятно смотреть сейчас на Екатерину Арамовну, когда вы произносили все эти слова, у нее слезы счастья проступили на глазах. И от этого очень умилительно, очень,
ну, как есть.
Очень счастливы всем нам. Я предлагаю наш диалог продолжить в следующем выпуске программы, а прямо сейчас давайте мы еще насладимся вашим коллективом. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях семейный ансамбль «Благая весть». Оставайтесь с нами на телеканале «Союз».
Посажу я на земле сады.